В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! Вас приветствует ведущая Галина Пискун и звукорежиссер Алексей Худяков. 9 часов 11 минут, и мы начинаем четвертую заключительную часть выпуска информационно-музыкальной программы «Невское утро». Начнется этот час с музыки и сообщения о погоде, затем в нашей программе рубрика «Финансовая культура и безопасность». Далее время гостей, и сегодня речь пойдет о масштабном проекте «Партитура памяти. Седьмая симфония», который будет представлен 9 августа. Это еще одна символичная и очень важная дата для нашего города. Как мы помним, легендарная «Седьмая симфония» прозвучала в осажденном Ленинграде именно 9 августа 1942 года. С организаторами проекта побеседовала Наталья Савойщик. Таковы наши планы уже до конца программы, а сейчас о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Преимущественно в восточных районах ожидаются ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, умеренный, но при грозе порывистый. В Ленинградской области днем обещают плюс 20-25, местами до плюс 28 градусов. В Петербурге также прогнозируют кратковременные дожди и плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 21, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1,3 метра в секунду, влажность воздуха составляет 75%. В эти минуты в северной столице плюс 21. А нашу музыкальную программу продолжает Гарик Сукачев.
Весенние, не осенние. Я не видел, ребята, море. Не везенье. Не ходил с моряками в плавание. Океанами, океанами. В штормах не бывало ни разу я. С ураганами, с ураганами. Я не видел, ребята, горы. Невысокие и не низкие. Я не видел, ребята, горы. Недалекие и не близкие. Не видал лавины и пропастей. Не взбирался к вершине дерзкая. Потому что на нашей местности лишь пригорочки с перелесками.
Невское утро.
Сегодня все больше финансовых услуг мы можем получить дистанционно. Открыть счет, перевести деньги, даже взять кредит или заем. Это очень удобно и быстро. Но при выборе финансовых онлайн-сервисов надо быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила кибербезопасности, иначе мошенники могут получить доступ к вашим персональным данным и украсть ваши деньги или же оформить на вас заем в микрофинансовой организации. О том, как защитить себя в такой ситуации, а также свои персональные данные, расскажет начальник отдела надзора за рынком микрофинансирования Северо-Западного главного управления Банка России Александр Агеев.
Финансовая культура и безопасность.
Александр Владимирович, как микрофинансовые организации могут выдать заем без паспорта и личного присутствия клиента?
Кредитор обязан до передачи денежных средств идентифицировать заемщика по договору потребительского кредита или займа, в том числе и при онлайн-кредитовании. По закону идентификация может проводиться удаленно, без личного присутствия клиента, то есть без физического предъявления им своего паспорта. А вот какие технологии и устройства использовать, стороны определяют сами. Часто такая идентификация проводится через портал госуслуги. Я думаю, вы знаете, что этот портал создан, чтобы упростить взаимодействие граждан, организаций, государственных органов. Чтобы получить доступ к его сервисам, пользователю надо создать учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации. Еще она известна как ЕСИА. По сути, это электронная подпись, позволяющая гражданину дистанционно, без присутствия в офисе, подтвердить свою личность при получении государственных услуг или услуг финансовых организаций, например, займов в МФО. Чтобы получить микрозаем, клиент может пройти авторизацию двумя путями. Через регистрацию на сайте МФО, где он предоставит всю информацию о себе, загрузит копию своих документов, или с использованием учетной записи в ЕСИА. Во втором случае финансовая организация с помощью портала госуслуги получит подтверждение личности заемщика и предоставит ему микрозаем.
Выходит, мошенники получают доступ к учетной записи человека на госуслугах. Как им это удается сделать?
Обычно для такого мошенничества используются незаконно полученные авторизационные данные пользователя. Чтобы выведать их, злоумышленники применяют разные уловки и отмычки. Это может быть и подбор пароля, и утечка данных из организации или от самого пользователя. Мошенники часто используют фишинговые письма. Это сообщения, внешне похожие на официальные уведомления, но пришедшие с другого адреса и содержащие ссылки на фальшивый, так называемый фишинговый сайт. Этот сайт только имитирует название, фирменный стиль официального портала, например, тех же госуслуг. Пользователь переходит по ссылке, вводит свои данные, и они становятся известны мошенникам. После этого злоумышленники авторизуются с помощью похищенных данных на сайте финансовой организации. Кредитор будет считать, что заявка направлена зарегистрированным на портале госуслуги заемщиком и переведет деньги по указанным реквизитам. Но проблема в том, что это реквизиты мошенников.
Как же тогда можно защитить свою учетную запись от взлома мошенниками?
Снизить риски мошенничества можно, если настроить двухфакторное подтверждение при идентификации на госуслугах. В этом случае злоумышленникам сложнее получить заем под чужим именем, даже имея доступ к логину и паролю от учетной записи на портале. Потребуется еще код из СМС, который придет на ваш мобильный телефон. Чтобы установить такую защиту, нужно в личном кабинете госуслуг в настройках безопасности установить опцию «Вход с подтверждением по СМС». Кроме того, надо периодически менять пароль. Он не должен быть коротким и включать в себя слова или цифры, которые легко подобрать, например, фамилию или дату рождения. Не следует использовать одинаковые пароли для разных сайтов. Никогда не вводите личные и финансовые данные на сомнительных сайтах. Не переходите по ссылкам из подозрительных писем, которые предлагают, например, пройти опрос, получить какую-либо выплату, бонус и тому подобное. Напомню, что официальные сайты финансовых организаций, поисковых системах Mail.ru, Яндекс помечены цветным кружком с галочкой.
Есть ли способ узнать, не оформили ли мошенники на тебя кредит?
Для того, чтобы узнать, в каких именно бюро хранится ваша кредитная история, необходимо направить запрос в центральный каталог кредитных историй. Это можно сделать, например, через портал госуслуги. Для доступа к данным понадобится только паспорт и СНИЛС. Это страховой номер индивидуального лицевого счета. В ответ Банк России пришлет вам в личный кабинет на портале список всех бюро, в которых хранится ваша кредитная история. Если вы не любитель онлайн-запросов, можно отправить в центральный каталог кредитных историй телеграмму. В ней нужно указать электронный адрес, на который в течение 3 дней придет ответ. По закону 2 раза в год БКИ обязана предоставить вам кредитную историю бесплатно. Получить ее чаще можно за дополнительную плату. Чтобы получить такую информацию, надо направить онлайн-заявку через сайт БКИ. В процессе оформления заявки вас автоматически переадресуют на портал госуслуг для авторизации, а затем вы вернетесь обратно на сайт БКИ. Отчет придет на электронную почту в течение 3 рабочих дней. Можно направить в бюро кредитных историй телеграмму. В этом случае вашу подпись должен заверить работник почты. Или прийти в бюро самому с паспортом.
Александр Владимирович, какую работу Банк России ведет, чтобы защитить граждан от такого внезапного кредита?
Обычный человек не всегда может распознать хитроумные мошеннические схемы. Поэтому для противодействия злоумышленникам Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов. Чтобы обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на имя человека оформляют кредит или заем, надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Банки и МФО перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если они есть, а кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга. Предполагается, что ограничения могут быть разные по виду кредитора, банк или МФО, по способу обращения дистанционно или в офисе, а также на все или отдельные виды кредитов и займов. Человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Достаточно обратиться в БКИ, в том числе через сайт госуслуги, банк или МФО. Новый механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли. Чтобы его реализовать, Банк России подготовил необходимые законодательные предложения.
А что делать, если мошенники все-таки оформили на человека кредит? Куда обращаться?
Если договор потребительского кредита или займа был заключен без ведома человека с использованием его личных данных и деньги по договору он не получал, необходимо обратиться в финансовую организацию. По запросу клиента банк или МФО проведет внутреннюю проверку. Если обнаружится, что неизвестные лица заключили договор без ведома заявителя и использовали при этом его паспортные данные, финансовая организация должна аннулировать такой договор и направить в БКИ информацию об исправлении кредитной истории гражданина. Если в этой ситуации у гражданина возникли проблемы и кредитор не хочет аннулировать договор, пострадавший может направить жалобу в Банк России через интернет-приемную на сайте. Регулятор рассмотрит обращение и даст рекомендации о дальнейших действиях. Но не допускать такой ситуации лучше, чем разбираться с ее последствиями. Поэтому советую внимательно относиться к безопасности своих персональных данных. Тогда и ваши деньги будут в безопасности, и никакие мошенники не смогут воспользоваться вашим именем в своих целях.
Финансовая культура и безопасность.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
9 августа в нашем городе представят масштабный проект «Партитура памяти. Седьмая симфония». Это еще одна символичная и очень важная для нашего города дата. Как мы помним, легендарная «Седьмая симфония» прозвучала в нашем осажденном Ленинграде именно 9 августа 1942 года. С организатором проекта Юлией Кантор, а также с Надимом Айдаровым, внуком одного из музыкантов того самого оркестра под управлением Карла Ильича Элиасберга, побеседовала Наталья Савощик.
Сегодня у нас в гостях Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, автор и куратор проекта «Партитура памяти». Мы много рассказывали об этом проекте, сегодня еще раз погрузимся в эту тему, потому что совсем скоро, 9 августа, в нашем городе состоится, без преувеличения, важнейшее, я бы даже сказала, грандиозное событие. Пройдут мероприятия, посвященные 80-летию исполнения в блокадном Ленинграде знаменитой седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это будет и научная конференция, это будет и выставка, это будет и концерт. Мы поговорим об этом проекте, и второй участник нашей сегодняшней передачи Надим Айдаров, сотрудник Института театра, музыки и хореографии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, кандидат искусствоведения. И, насколько я знаю, Надим Айдаров оказался на орбите этого проекта благодаря тому, что является внуком Жавдета Айдарова, музыканта, оркестранта, участника того самого оркестра радиокомитета в блокадном Ленинграде. И разными путями Юлия и Надим вышли друг на друга в процессе подготовки вот этого замечательного проекта «Партитура памяти». Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Надим, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и, наверное, Юлия, я предложу вам начать рассказ с истории того, как вы с Надимом встретились и как проект «Партитура памяти» объединил вас.
Ну, это очень хорошая история. Вы знаете, как известно, старая формула «все гениальное просто». Эта встреча должна была состояться, вот должна была по всем законам, что называется, жанра, да, исследовательского и творческого. Но вот так получилось, что я не знала, с какой стороны искать, буквально в смысле, где искать. Дело в том, что лет 20 назад буквально я встречалась, в 2002 году ровно 20, я встречалась с музыкантами оркестра Карла Элиасберга, оркестра Ленинградского радиокомитета, участвовавшими в блокадной премьере. Их было уже несколько человек, здравствовавших на тот момент, но сейчас совершенно понятно уже, да, что никого с нами и нет. И как-то сложилось так, что если с музейными коллекциями было понятно, что они есть, было понятно, где искать, чем дополнять и так далее, то вот как раз человеческие связи, и это еще одна из сторон проекта, оказались прерванными, да, они как-то исчезли, они растворились. Вот еще одна из сторон проекта, он, оказывается, позволяет эту прерванную нить восстанавливать. И, ну, у меня была, ну, если угодно, так сказать, идефикс. Я очень хотела, говорю это не для радио, не для красного словца, как говорится, есть свидетели, с которыми я делилась своими этими желаниями. Я очень хотела найти нить, генеалогическую нить, которая помогла бы мне раскрутить, так сказать, историю назад, связанную с именно Жавдетом Айдаровым, чья драматическая и трагическая судьба, ну, стала, в общем, одним из таких ключевых символов этого проекта. Да? Партия ударных – это доминирующая, солирующая партия в седьмой симфонии Шостаковича. И судьба музыканта, сыгравшего эту партию 9 августа 1942 года, была бы интересна в любом случае. Здесь этот интерес усугублялся еще драматическими обстоятельствами, можно даже сказать, трагическими. Из воспоминаний самого Карла Элиасберга мы знаем, что Жавдет Айдаров был найден им в Мертвецкой, дома радио ленинградского. Его приняли за умершего его товарища по комнате, где они жили в радиокомитете, на казарменном положении. Это была просто голодная кома. И когда Карл Элиасберг после репетиции, где вот как раз он обнаружил отсутствие музыканта, пришел проститься, он обнаружил, что музыкант еще жив, жив, и сердце бьется, и пальцы шевелятся. Таким образом, он был спасен, воскрешен. И вы понимаете, что эта история совершенно кавкианская, и кавкианская, и ленинградская история, да? Но вот она не могла пропасть в туне. И я искала. И вот так получилось, что уже почти, вот почти отчаявшись найти живого человека, потомка, да, потому что меня интересовало, а что дальше? Ну хорошо, дальше, после 42-го года, что было дальше? Как сложилась судьба? Я обратилась к Людмиле Григорьевне Кавнацкой, консультанту проекта, известнейшему российскому музыковеду, доктору искусствоведения, профессору, с вопросом, что вот есть такой человек, был такой человек, и я прочла статью Надима, как раз Надим музыковед профессиональный, на выпускник нашей консерватории. Я прочла статью и поняла, что так, вот-вот-вот-вот, надо где-то искать. Спросила, как найти Людмилу Григорьевну, а как найти? Она написала мне, найти очень просто, и прислала мне телефон. Вот. Вот я почему и говорю, все гениальное, просто, да.
И Надим вот мы оказался здесь, в Петербурге, и работает здесь, и все здесь, да.
Работает здесь, работает моя альма-матер в Герценовском институте. И мы как-то вот встретились, и как-то возникло впечатление, что мы давно знакомы. И вот мы продолжаем общаться, и Бог даст, еще будем долго общаться. И интереснейшие вещи, связанные с историей семьи, послевоенной историей семьи. И вообще какая-то такая созвучность, резонанс в отношениях возник. И вот таким образом мы оказались в прямом смысле в одной орбите проекта. И, конечно, при том, что на выставке, которая откроется 9 августа, будет много потрясающих совершенно раритетов и подлинников, но одними из ключевых станут письма Жавдета Айдарова 1942 года из блокадного Ленинграда родственникам в Ташкент. Это, конечно, совершенно потрясающая история. Я очень рада, что Надим согласился подлинники этих писем предоставить на экспозицию в филармонию.
Надим, расскажите, пожалуйста, о письмах вашего деда. Каков массив этих писем? О чем он писал? Что, ну, может быть, пронзает нас сегодня в этих письмах? Вы как внук, а мы как уже ваши современники можем, наверное, об этом говорить.
Ну вот всего сохранилось 17 блокадных писем, и все они были мною в свое время представлены в журнале, когда я решил поделиться вот этими находками. Но вот то, что сейчас в филармонии будет происходить выставка, конечно, это впервые именно, они будут представлены на выставке как музейные экспонаты. На самом деле вот эти письма блокадные, они приоткрывают жизнь, невероятную жизнь молодого человека, который волею судьбы стал музыкантом. И вот только что Юлия рассказывала о невероятной нашей встрече и таком знакомстве, очень таком созвучном, в каком-то вот таком, может быть, даже духовном измерении. Так вот, я хотел бы, прежде чем рассказать о письмах, немного рассказать и о самом Жавдете Айдарове, и о его очень непростой и невероятной на самом деле жизни. Он, родившийся в семье потомственных служителей культа, его отец и мама были из семьи мусульманских священнослужителей. Так вот, они, опасаясь репрессий, которые настигли, как известно, религиозных деятелей после революции, они уехали в Среднюю Азию, и Жавдет Айдаров оказался в детском доме. Специально его родители направили туда, чтобы сохранить в случае каких-то возможных катастроф и непредвиденных ситуаций. И вот там он стал музыкантом. В детском доме был небольшой оркестр. И я вспоминаю рассказы, как вот я был совсем маленьким, он рассказывал, как их наставник Анатолий Тольский был очень замечательным воспитателем, и он умел направить их по жизни, на самом деле, снабдив очень мощными такими жизнестроительными принципами и ориентирами. И на самом деле это вот где-то в глубине у него было. На самом деле это невероятная история вот с детским домом. И то, как он, тем не менее, сохранял самые теплые и вот, по-настоящему вот отношения любящего сына к своим родителям и к своему старшему брату, который был, между прочим, геологом.
Это интересно, да.
Так вот, и вот сам факт того, что он из Средней Азии в 30-е годы приехал в Ленинград, ну, до этого работал и в других городах Советского Союза. Так вот, приехав в Ленинград, он оказался вот в музыкальном училище, поступил в класс ударных инструментов к известному педагогу Чулюкину, между прочим, который тоже, Чулюкин был участником исполнения 7-й симфонии и тоже в партии ударных.
Да, вот Жавдет
Айдаров вместе с своим учителем принимали участие в исполнении симфонии. Ну и много было разных эпизодов, и то, что в период учения дед работал и в Кировском, в ныне Мариинском театре, и то, что он одно время жил даже в одном пространстве со Свиридовым, который тоже учился в тот период, и к ним приходил Шостакович, учитель Свиридова.
Ну, это связи, да, так интересно.
И невероятно, вот сейчас как раз вот возвращаясь к вашему вопросу относительно содержания писем, вот вы знаете, главная тема все равно это голод, холод, и это именно вот такое вот переживание, наверное, юного человека, который оказался в страшных реалиях осажденного города, и эти страшные реалии оказались обыденностью. То есть это вот не ощущение какого-то такого подвига, внешнего чего-то. Мы, может быть, сегодня из 21 века воспринимаем это как героический подвиг и поступок, а это вот была страшная реальность и страшная действительность. И вот, наверное, это одна из магистральных тем. Ну, конечно, так пунктиром вдруг появляются сведения о том, что вот стали ходить трамваи. И мы знаем, например, дату письма. И ведь это тоже замечательный, так сказать, хронограф блокадного времени. И вот замечательный, легендарный уже, можно сказать, музыковед Андрей Николаевич Крюков. Он был ведь главным специалистом по истории блокадной жизни музыкального Ленинграда. Вспоминаю встречи с ним, замечательные, невероятные беседы. И то, что вот его книга «Хроника блокады», где он отбирал вот как раз сведения, связанные вот с музыкальной жизнью. Вот невероятно то, что и в письмах моего деда, пусть немного этих строк, связанных конкретно с музыкальной жизнью, но когда они проглядывают, сразу же воскрешается та эпоха и та атмосфера. Ну, наверное, я об этом говорю, потому что это как-то кровно со мной связано. И вот мне было 14 лет, когда он ушел из жизни. Конечно, тот музыкантский путь, который у меня сложился, это его заслуга и его идея. На самом деле, впервые вот на пресс-конференции, недавно прошедшей в филармонии, я впервые решился и рассказал о том, что он не только мой дед, но он еще и мой приемный отец. И это удивительно то, как я его вот называл до 14 лет отцом, и при этом я даже не догадывался, что он не мой кровный отец. Вот такая у нас в семье была невероятная атмосфера. С одной стороны, любви, приятия, и при этом какого-то пиетета и уважения к нему. Совершенно были невероятные отношения. И, наверное, вот эта связь, вообще вот все это вокруг, это все не случайно. И то, что вот сам Жавдет Айдаров оказался в детдоме и воспитывался, и какие воздействия на него оказали замечательные люди в разные эпохи. И как, в свою очередь, уже я испытал эти воздействия и встречи уже в моей личной жизни, уже с другими людьми. И то, как вот сейчас, вот в этом проекте, мы с Юлией Зороховной Кантер встретились, и вот это содружество, и я чувствую и сотворчество, и в перспективе, это очень вдохновляет, и это радостное чувство именно творческого движения и создания атмосферы. Вот то, что меня особо тронуло, и вот когда была пресс-конференция, и об этом зашла речь, вот на вопрос, который был задан Юлии Зороховне, а что вот является, может быть, такой трудной ситуацией или какой-то проблемой, когда Юлия сказала, что это вот именно, ну, как я это своими словами формулирую, это создание атмосферы, чтобы это было достойно, чтобы это было на уровне и созвучно вот самой идее, может быть, несения культуры вне каких-то пропагандистских моментов, они, разумеется, могут тоже присутствовать, но основная идея – это, конечно, идея культуры и любви. Ну вот у меня вот такое впечатление. Владимир,
спасибо, даже не прерывала вас вопросами, потому что не хотелось прерывать ваш рассказ. У меня один дополнительный вопрос. Вы только письма на выставку представите или еще какие-то личные вещи вашего деда?
Ну вот мы уже отбирали некоторые документы. У меня еще сохранился, например, военный билет. Вот он может быть представлен. Затем уникальный документ – это указ о как сопроводительный документ к медали за оборону Ленинграда, причем выданный еще в 1942 году. До того, как был прорыв блокады. И, разумеется, предположение, наверное, Юлия Зороховна, как-то, может быть, мы вместе потом эту тему сможем как-то прояснить. Возможно, что это как раз после исполнения 7-й симфонии, эта медаль была выдана. То есть очень сложный все равно период, 1942 год, да. Вот этот документ. Потом, конечно, фотография 1941 года подлинная. Вот я буду очень рад, когда эти уникальные документы впервые будут представлены для широкого круга слушателей, участников вот проекта «Партитура памяти филармонии».
Я хочу добавить буквально несколько слов, потому что действительно вы понимаете, что важно, в каждом оркестре важна каждая личность, да, в каждой истории важен голос человека. Музыканты, да, в нашем случае. И, конечно, те вещи, о которых, понимаете, сейчас это семейные вещи, о которых говорит Надим. А ровно в тот момент, когда они попадают в музейное выставочное пространство, они становятся экспонатами, да, и документами эпохи в любом случае. Да? Это принципиально важно, и они олицетворяют, да, они олицетворяют не только соло в оркестре, да, но они придают личностность и проекту в целом. Но это очень важно, но не только это. Благодаря знакомству с Надимом Жавдетовичем, выставка, повторюсь еще раз, действительно, которая полна интереснейшими находками, уникальными документами, артефактами, экспонатами из музеев Петербурга, Москвы, Новосибирска, Самары и так далее. Но, естественно, важны вещи, важны экспонаты, связанные, собственно, с музыкой, конечно, да, непосредственно. Так вот, если бы не знакомство с Надимом, я почти уверена в том, что на выставке не было бы одного потрясающего экспоната, а именно партитуры оригинала, партитуры, по которой дирижировал Евгений Мравинский новосибирскую премьеру Седьмой симфонии. Напомню нашим слушателям, что оркестр Ленинградской филармонии находился в эвакуации в Новосибирске. И, соответственно, симфония была исполнена там. Так вот, у нас уже были контакты, естественно, с Музеем музыкального и театрального искусства в нашем петербургском, совершенно замечательном, который предоставляет на выставку великолепную коллекцию фонда Элиасберга, включая его дирижерскую палочку, камертон, который является своего рода символом проекта, да, и многое другое. Но вот благодаря тому, что Надим был знаком с вдовой Евгения Мравинского и, так сказать, был допущен при ее жизни, а потом уже и после ее кончины, к архиву Мравинского, переданному в музей, мы узнали, что в этом еще не до конца разобранном архиве хранится эта партитура. И действительно, музей, вот благодаря тому, что Надим сказал, а я попросила, как куратор, срочно завершил все необходимые, а это долгие процедуры, связанные с установкой на учет, регистрацией в музейном фонде и много чего другого, что требовалось для того, чтобы этот экспонат стал полноценным экспонатом и мог быть выставлен. Вот это произошло, Бог даст, и произошло, и Бог даст, эта партитура займет свое место на экспозиции 9 августа. Это принципиально важно.
Ну что ж, я полагаю, что даже того, о чем вы рассказали, более чем достаточно, чтобы петербуржцы, жители Ленинградской области, да и все наши слушатели прониклись желанием непременно попасть в Большой зал филармонии. Если не 9 августа, все-таки не безразмерен зал, то в следующие дни посмотреть эту выставку непременно. Ну и, конечно, Юлия, у меня вопрос. Конференция, она будет как-то потом продолжаться публикациями тех докладов, которые будут звучать в этот день?
Я уточню для наших слушателей тоже, что 9 августа попасть на концерт уже невозможно, билеты проданы все. А выставка, просто чтобы ни у кого не было ни разочарований, ни каких-то там непонятностей, выставка закроется 10 августа, ну, потому что закроется на каникулы филармония, и откроется она уже вновь с открытием сезона 25 сентября, в день, когда филармония откроет свои двери на очередной сезон, и будет работать целый месяц, так что ее можно будет посетить в это время. Ну, а отвечая на вопрос о конференции, которая действительно охватывает огромный круг проблем, связанных с историей, географией и рефлексией. Она так и называется. Седьмая симфония, история, география, рефлексия. И будет посвящена, естественно, и созданию симфонии, и лицам, и личностям, и трактовкам, и неизвестным факторам, и многому другому. Филармония приняла решение, хотя изначально, на самом деле, это не было запланировано, но когда заявки были отобраны, из большого количества мы отобрали 20, И стало понятно, что это, конечно, надо публиковать. И уже в следующем году, я надеюсь, что к юбилею, а именно к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, то есть в январе 23-го года, прорыв произошел, как мы помним, 18 января 43-го, я надеюсь, что к этому моменту сборник докладов конференции августовской будет уже в наших руках и, соответственно, будет доступен.
Ну что ж, я благодарю сегодняшних наших гостей. Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, автор и куратор проекта «Партитура памяти», проекта, посвященного 80-летию исполнения в Ленинграде 7-й симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Ну и, как вы, уважаемые слушатели, уже поняли из нашего разговора, проект охватывает гораздо более широкие пласты истории создания и исполнения этой симфонии, и, как мы уже поняли, и жизни после нее. Второй участник сегодняшней передачи Надим Айдаров, сотрудник Института театра, музыки и хореографии РГПУ имени Герцена, кандидат искусствоведения, внук и приемный сын Жавдета Айдарова, музыканта оркестра радиокомитета, знаменитого музыканта, который исполнял соло в 7-й симфонии в блокадном Ленинграде, соло на ударных.
Невское утро.
В будние дни в 21:10 в прямом эфире Радио России слушайте интерактивные части радиоканала
«Ветер в окно». Время местного вещания.
Нашу сегодняшнюю музыкальную программу завершает Нина Николаевна Ургант.
Знаешь, ты помнишь, подруга, пусть память о том тяжела. Жестоко военная вьюга по улицам мертвым мела. Мы горечь потерь без остатка испили до самого дна. Ведь мы же с тобой, ленинградки, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградки, мы знаем, что значит война. Развалины милого дома, где мы тебя ждали всегда, и яростный пульс метронома средь крови и железа и льда. Точки на школьной тетрадке, все умерли, Таня одна. Ведь мы же с тобой, ленинградки, мы знаем, что значит война. Мы знали отчаяние и смелость в блокадных ночах без огня. Главное, страшно хотелось дожить до победного дня. И ради него без оглядки мы отдали юность полна. Ведь мы же с тобой, ленинградки, мы знаем, что значит война. Искры свой шаг ускоряют года. Под небом просторным и чистым все краше встают города. Пусть внуки уснули в кроватках, ведь детям нужна тишина. Ведь мы же с тобой, ленинградки, мы знаем, что значит война. ведь мы же с тобой ленинградки. Мы знаем, что значит война.
Невское утро. Программа передач.
Радио России вы слушаете по городской и областной трансляционной сети на первой кнопке на УКВ 66,3 МГц и в интернете на нашем сайте www.rtr.sbb.ru. Здесь вы можете слушать Радио России в режиме прямого эфира, а также обратиться к архиву программ и переслушать понравившиеся материалы. В начале каждого часа выпуск вестей в 10:10 по завершению нашего Невского утра и очередного выпуска новостей программа «Субъективно» с Еленой Щедруновой. Городской наблюдатель утром и вечером в 11:10 и в 23:10. Утром и вечером литературные чтения. Ольга Клименкова, «Кресло», часть 18. Слушайте в 11:25 и в 20:40. Радиоканал «Слушаем» в 12:10. Концерт, составленный по вашим письмам «Любимые мелодии», можно будет послушать, как обычно, в 13:10. В 14:10 в эфире литературный сериал. Радиоспектакль по одноименному рассказу Николая Семеновича Лескова «Белый орел», часть 3. В 14:35 программа «Коллекционер». Без 15:03 передача «Галерея мастеров». С 15 до 16 часов – технологический перерыв в работе городской и областной трансляционной сети. Затем, после перерыва и очередного выпуска вестей, в 16:10 начнет свою работу школьный радиоканал «Малая Садовая». «Полковский меридиан» в эфире в 17:10. В 18:10 – итоговая информационная программа «Новости дня», «События и комментарии». В 19:10 программа «Наше время». В 20:10 начнет работу художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части мы узнаем об усадьбе Строгановых-Голицыных в Марьино. А затем в рубрике «Возвращался к Богу человек» нас ждет беседа с педагогом по вокалу мужского Валаамского монастыря Аллой Платоновой. Далее радиоканал продолжит программа «Как это по-русски». 22:10 в эфире «Театр» Радио России. Премьера, радиоспектакль по произведению Михаила Шишкина «Письмовник», часть 8. В 22:35 слушайте программу «Завтра в мире» и в 23:25 «Музыкальная гостиная». Я напомню, что программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в городских газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер».